Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки. Так и быть. Поговорим.
Сегодня четверг, 18 сентября, сейчас 17 часов 8 минут. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Добрый вечер. И наш гость Сергей Железняк, заместитель председателя Государственной Думы. Сергей Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Первая тема, которую я хотел бы с вами обсудить, это то, о чем вы сегодня много говорите, судя по информационным лентам. Для защиты безопасности журналистов в зоне боевых действий могут потребоваться изменения не только в российские законы, но и в международные акты. И это все вы говорите на фоне вчерашнего решения, когда Государственная Дума отклонила законопроект о дополнительной защите журналистов.
Да, но здесь надо понимать, что далеко не любой текст может стать законом, и наша задача найти такие нормы и предложения по совершенствованию законодательства, чтобы они были и юридически безупречны, и исполнимы. А норма, которая содержалась в том законопроекте, который вчера был отклонен Государственной Думой, содержала какие-то такие декларационные термины, которые непонятно как было...
Ну, по сути, там речь шла о том, чтобы журналистов приравняли, насколько я понимаю, чуть ли не к сотрудникам правоохранительных органов или к депутатам, обеспечив им неприкосновенность.
Нет, ну это, вы так понимаете, на самом деле речь там шла о создании некого особого режима рассмотрения дел в отношении журналистов, что, мне кажется, совершенно никак не соотносится с защитой журналиста, который работает в зоне боевых действий. Потому что что необходимо журналисту, который направляется в горячую точку? Первое, это, конечно же, подготовка. То есть он должен пройти обязательно специальные тренинги и иметь четкое представление о том, как вести себя в ситуации, когда он оказался рядом с местом, где идут бои, так, чтобы максимально быть подготовленным самому, сохранить свою жизнь и здоровье в этих очень сложных условиях. Я понимаю, о чем говорю речь, потому что сам в прошлом являюсь офицером. Кроме этого, конечно, должна быть соответствующая экипировка. Нужно, чтобы журналист знал, как себя вести в зоне военных действий. Ну, например, я думаю, что для наших слушателей, для многих будет как секретом то, что наведение многих систем современных вооружений может происходить по пилингу сотового телефона. И журналист, который работает в зоне боевых действий, должен понимать, что он является, конечно, объектом, на который может вестись охота. И те ребята, которые погибли на Украине, погибли ведь совершенно не случайно.
Ну, смотрите, тогда получается, что буквально по каждому вопросу нужно принимать законопроект. Ведь думать о безопасности должны не только журналисты, но и их начальники, помимо существования законодательства.
Вы абсолютно правы. Именно поэтому сегодняшнее расширенное заседание приняло решение о создании такой экспертной рабочей группы. И эту работу мы можем эффективно осуществить только вместе. И законодатели, и профессиональное журналистское сообщество, особенно та часть, которая относится к военной журналистике, и издатели и редакторы, потому что если мы говорим про обеспечение журналистов, если мы говорим про страхование жизни и здоровья, если мы говорим про все, что связано с быстрой эвакуацией журналиста из зоны боевых действий, это невозможно решить без дипломатических служб, без работодателя и так далее. Кроме этого, я сегодня со всей ответственностью заявлял, что нам не хватит только изменений в российское законодательство, ведь когда мы говорим о зоне боевых действий, это может быть любая точка мира, и надо понимать, что правовая и правоохранительная система в тех странах, где идут вооруженные столкновения, чаще всего либо отсутствует, либо находится в глубоком системном кризисе. Поэтому полагаться только на законодательство этих стран, ну, было бы как минимум наивно. Это значит, должны эффективно быть выстроены взаимодействия с международными институтами правовыми, с теми организациями, в том числе и журналистскими, и правозащитными, которые занимаются этой тематикой, с тем, чтобы журналист или журналистская бригада не оказывалась один на один с вооруженными людьми и могла, ну, в той степени, в которой это возможно, в зоне боевых действий, рассчитывать на всяческую поддержку и помощь.
Это заместитель председателя Государственной Думы Сергей Железняк. Он сегодня в прямом эфире. СМС-портал работает. Можно писать через сайт, можно писать через Твиттер, можно звонить в прямой эфир по телефону 7373-94,8. Вот через сайт Александр Фельдман задает вам вопрос. Если уж мы говорим о защите журналистов, то с вашей точки зрения, как оружие самозащиты, персональное огнестрельное оружие, должны быть особые разрешения для журналистов?
Мне кажется, что оружие у журналистов в зоне боевых действий – это, ну, наверное, самое неразумное, что может быть, потому что как раз сильная сторона профессиональной журналистики, что даже при освещении вооруженных конфликтов отсутствие оружия – это дополнительный аспект для сохранения жизни и здоровья.
Они мирные люди.
Естественно. И любое наличие оружия у журналиста в зоне боевых действий – это, к сожалению, оправдание для тех, кто хочет их уничтожить, сослаться на то, что именно наличие оружия было причиной, чтобы открыть огонь.
Теперь следующее замечание. Я уверен, что вы слышали это неоднократно, и не в связи с журналистскими инициативами. Как только что-то начинают обсуждать с депутатами, кто-нибудь обязательно напишет, как Михаил. А я смотрю в Думе, остальные животрепещущие вопросы и проблемы решили, если так плотно. А дальше вот. В данном случае мы говорим о том, что надо защищать журналистов в горячих точках. Как вы относитесь к подобного рода оценкам?
Ну, я здесь дам три комментария. Первый. Ежедневно в Государственной Думе проходят десятки различных мероприятий, и можно посмотреть интересующимся на завтрашнюю повестку дня. Она включает в себя там несколько десятков совершенно разных вопросов, и по каждому из этих вопросов проходят, конечно же, обсуждения. И кроме этого, вопрос значимости или незначимости той темы, которую мы сегодня обсуждали, вот этого радиослушателя, я бы хотел адресовать, во-первых, родителям и близким погибших наших журналистов, и их коллегам, которые на сегодня находятся на юго-востоке Украины, на сегодня работают в Ираке, в Ливии, в Афганистане, в других горячих точках. И я уверен, что вопрос защиты жизни и здоровья наших граждан, в том числе и журналистов, которые своим стремлением донести правду и объективную информацию о той ситуации, которые там происходят, конечно, должны защищаться в первую очередь.
Ну, это один вариант законотворчества. Теперь другой вариант законотворчества, точнее, другая тема. Сегодняшние новости. В Кремле поддерживают законопроект, который предусматривает ограничение степени участия иностранного капитала в российских медиа-активах до 20%. Это, судя по инициативе, это не ваша инициатива, это инициатива ваших коллег, но как вы к этому относитесь?
Да, действительно, эта инициатива была внесена депутатами разных фракций, и она будет обязательно рассмотрена Государственной
Думой. Насколько я понимаю, уже на следующей неделе.
Более того, я думаю, что она будет поддержана депутатами всех фракций Государственной Думы. Почему? Потому что вопрос контроля и соблюдения некого системного подхода к максимальной возможной доле владения иностранцами средств массовой информации, это вопрос, который стоит перед любой современной суверенной страной. Мы живем в информационном обществе, и во многом средства массовой информации являются источником, из которых люди знают о происходящих событиях. Соответственно, средства массовой информации формируют и мнение людей, и настроение, и, конечно, влияют на формирование общественного мнения.
Но
и
откуда берется цифра 20%?
Этот вопрос уже сегодня задавался. Здесь, наверное, два комментария. Первое – это одна из существующих международных практик. По сути, любая страна ограничивает владение для иностранцев СМИ таким образом, чтобы контрольный пакет всегда оказывался у отечественного, что называется, акционера, у резидента той страны, законодательство которой действует на этой территории. Особенности этого законодательства надо искать уже в корпоративном законодательстве, то есть при каком пакете акций или долей можно блокировать решение акционеров или учредителей. Вот в этом смысле разница в разных странах от 20 до 49%. Тот,
то есть у нас будет самое строгое законодательство в этом смысле?
Тот параметр, который выбран моими коллегами из других фракций, он основан на особенностях нашего корпоративного законодательства и том блокирующем пакете акций, который может... препятствовать нормальной работе СМИ.
Но смотрите, ведь законодательство так устроено, что речь идет, помимо вот этих 20%, о запрете для иностранцев или лиц с двойным гражданством выступать в роли учредителей средств массовой информации. Но все так устроено, так, как пишут сейчас многие блогеры в этой связи, что если примете такой закон, то тогда мы лишимся, к примеру, National Geographic, CNN, или какие там, Discovery, ну, много каналов, которые так или иначе среди учредителей не имеют граждан Российской Федерации.
Нет, ну, во-первых, надо говорить о тех СМИ, которые учреждены на территории Российской Федерации, а, насколько я знаю, ни BBC, ни National Geographic, ни CNN не учреждены на территории Российской Федерации. Во-вторых, если мы говорим о том законопроекте, который поступил на рассмотрение, там даже для действующих и учрежденных в России средств массовой информации есть достаточно разумные переходные положения, которые никакого коллапса в отрасли не вызовут и начнут действовать только в ситуации изменения того или иного пункта их соглашения об акционировании, уставных документов и так далее. Поэтому здесь никакую панику разводить не надо, никакой революции не совершается, но то, что Россия здесь приводит в соответствие свое законодательство медийное с законодательством корпоративным и защищает при этом национальные интересы, нет, не то, что ничего странного, но и нет ничего особенного.
И все-таки, возвращаясь к тем вещателям, которые не учреждены на территории Российской Федерации, так или иначе, ведь они специально и создают юридические лица для того, чтобы вещать здесь, в Российской Федерации. И эти юридические лица, они ведь будут подпадать под этот закон?
Надо понимать, что по-разному каналы осуществляют свое вещание, точно так же, как по-разному и газеты, и радиостанции работают и имеют разную структуру акционеров. Никаких проблем с доступом ко всем мировым каналам у российских граждан не будет, но при этом наша задача сделать так, чтобы те СМИ, которые позиционируют себя как российскими, были на самом деле в большинстве своем российскими, а не выглядящими таковыми.
О прозрачности. Мы говорим,
конечно,
опять о прозрачности.
По сути, мы говорим о прозрачности.
Вот Александр Фельдман как раз в этой связи задает вопрос. У вас есть примеры российских масс-медиа, в которых есть существенное иностранное участие? Правда, тут же 692-й пишет, кто из публики знает, что те же «Ведомости» насквозь иностранные СМИ? Это частичный ответ, но все-таки.
Ну, здесь уже называли и известную газету, есть и телевизионные каналы такие, есть и радиостанции такие. Более того, ведь с точки зрения корпоративного законодательства действующие акционеры могут продать свои доли, и если мы говорим «на сегодня», то... Такого ограничения 20% нет, и любая российская газета, телеканал, радиостанция может завтра оказаться не российской. А после вступления закона в силу будет уже совершенно очевидно, что контроль за этим СМИ иностранная компания не получит. И таким образом будут защищены лучшие интересы и российских акционеров и, соответственно, российских граждан, которые хотят понимать, что российская СМИ – это российская СМИ.
Ну, теперь от законодательной практики к обычной практике. С нами Сергей Железняк, заместитель председателя Государственной Думы. Это прямой эфир. По-прежнему ждем ваших СМС-сообщений. Пока, во всяком случае, только вопросов через Твиттер и через сайт, потому что вопросы по телефону сразу после новостей. Так вот, в новостях суд оштрафовал магазины «Метро» за неправильные данные о молоке. До этого суд оштрафовал «Бургер Кинг» за то, что там у них что-то было неправильно. Про то, что несколько «Макдональдсов» в России уже так или иначе не работают, мы знаем. Вчера один из наших слушателей звонил и, ссылаясь на собственную практику, говорил о том, что западные бренды сигарет, которые делают здесь, на территории Российской Федерации, заведомо идут на то, что качество этих продуктов здесь хуже. Но если к нам такое отношение, зачем нам нужны все эти бренды здесь?
Ну, я бы здесь разделил этот вопрос на два. Если мы говорим про претензии к тем или иным торговым предприятиям, предприятиям питания, то это просто, ну, скажем так, опять-таки, один из феноменов информационного общества, так как название там «Макдональдс» или там «Бургер Кинг» там знакомы больше, поэтому внимание к штрафам в отношении них сразу попадает в топ новостей. Но мы понимаем, что точно так же штрафуются и российские торговые предприятия, и российские предприятия питания, если те или иные заявленные параметры не соответствуют законодательству и правилам. Но просто они не попадают в топ.
То есть, а второе... Подождите, секунду, я вот в этой связи тогда хотел бы
уточнить. То есть никакой здесь целенаправленной травли тех вот. Или иных предприятий нет и не может быть. Это противоречит нашему законодательству.
А может быть, наоборот, нужно, чтобы было?
А вот теперь как бы про это. Надо не столько пытаться что-то искусственно запрещать, если это соответствует правилам и законодательству нашему, да? Сколько поддерживать и развивать конкурентоспособные отечественные предприятия питания, предприятия торговли, давать возможность нашим производителям сельхозпродукции и продуктов питания, да не только, и промышленных товаров, без мзды оказываться на полках сетевых магазинов, не иметь ущерба в продвижении своих товаров и услуг. Ну и кроме этого, нужно, конечно, проводить просветительскую работу среди потребителей. Если потребитель вооружен правдивой информацией о качестве, ингредиентах и составе тех или иных продуктов или товаров, он должен делать выбор, исходя из соотношения цена-качество.
И здесь... И все-таки как вы объясняете то, что, скажем, на рынке у нас, как правило, среди лидеров не русские бренды?
Просто надо понимать,
надо работать,
что они...
Но не получается, значит?
Ну, здесь, знаете, цыплят по осени считают. Есть, конечно же, фора у иностранных компаний, которые заходили в свое время и много сил вкладывали в маркетинг, в рекламу, в продвижение своих товаров, услуг. Но я вам скажу так, на сегодня, вот, если говорить про основные группы продуктов питания, то гораздо больше половины этих продуктов, которыми пользуются наши граждане, это отечественные продукты. И никаких здесь проблем нету, и это абсолютно естественно, потому что если, там, не знаю, там мясо, молоко... какие-то овощи, произведенные здесь, то путь их от производителя до потребителя гораздо короче, продукт свежее, в нем меньше консервантов, которые необходимы для длительного хранения и логистики этого продукта, а значит, нужно просто помогать нашим производителям находить наших покупателей.
Это с одной стороны. С другой стороны, ведь надо как-то реагировать на то, что происходит за границами. Ну вот вчерашняя новость, власти Косово уже вводят санкции в отношении России. Но ведь на это надо реагировать.
Ну, мне кажется, что есть такие темы, на которых отсутствие реакции – это самая лучшая реакция. Вот Косово таким образом пытается заявить о себе как большом друге Соединенных Штатов и Европейского Союза. Ну, что называется, ну, пускай они это заявят. Это новость, которая рассчитана совершенно на нас, никаких последствий с собой не несет.
Но подождите, если вы не... Это ведь тоже довольно распространенное в обществе отношение к происходящему. Если вы на это не реагируете, вы потакаете.
Нет. Нужно понимать, что далеко не любое действие требует реакции на себя, потому что, ну, у нас среди слушателей, наверное, много пользователей интернета и соцсетей, они знают, что одно из самых больших заблуждений, ошибок, это пытаться там, спорить с троллем, да, с тем человеком, который специально тебя провоцирует на абсолютно бессодержательный диалог для того, чтобы не столько узнать правду или там, выяснить какую-то информацию, сколько за счет диалога с тобой себя приподнять и сделать более известным, раскрутить себя. Ну, а во-вторых, далеко не любой случай требует симметричной реакции. Я думаю, что снисходительная улыбка в отношении вот этих вот потуг со стороны Косово – это самое лучшее из реакции, и не стоит здесь не предпринимать ничего более.
И все-таки это настроение в обществе, в российском обществе по этому поводу. Ну вот еще одно. Сегодня же в Шотландии референдум по вопросу независимости. И мы знаем, что в обществе здесь, в России, очень многие как бы на стороне шотландцев, которые хотят отделяться. А вы на чьей стороне?
Я считаю, что важно... Именно то, что гражданам Шотландии на сегодня есть возможность своим собственным голосом определить будущее Шотландии и нести за это ответственность. И, соответственно, по результатам, которые мы узнаем, насколько я понимаю, после 19-го...
Ну, сейчас говорят в 3 часа ночи по московскому времени.
Я уверен, что это потребует чуть больше времени, потому что это, видимо, только первые какие-то результаты начнут поступать. Станет ясно, что выбрали сами шотландцы. Нужно уважать то решение, которое выбрали сами люди, проголосовав за тот или за другой вариант. И в этом смысле не существует более демократичного способа волеизъявления людей, чем референдум.
Ну, как бы то ни было, я же все-таки не о том, что происходит в Шотландии, а о том, как мы относимся к тому, что происходит в Шотландии.
К тому, что идет референдум, я отношусь очень положительно, потому что это гораздо лучше, чем пытаться этот референдум по столь стратегически значимому вопросу запрещать.
Ну, смотрите, 252-й пишет, нам та Шотландия до фонаря, просто чем хуже Англии, тем нам приятнее.
Ну, это логика как раз во многом английская, когда, вы знаете, есть даже пословица, что у Великобритании нет друзей или врагов, есть только свои интересы. Я думаю, нужно исходить не из принципа, кому хуже, а так, чтобы политика осуществлялась, исходя из той позиции, которую занимает большинство граждан.
И Александр Фельдман задает вопрос, а шотландский опыт на нашей территории может быть применен?
У нас изначально федеративное государство, и, как вы знаете, у нас степень развитие федерализма больше, чем, например, в большинстве стран Европы на сегодня. Но то, что сейчас референдумы в Европе показывают о том, что далеко не единая позиция всех стран Европы, для нашей страны, несомненно, плюс, потому что показывает, что там есть разные мнения насчет России в том числе.
Сергей Железняк, заместитель председателя Государственной Думы, сегодня в программе «Пиджаки». Сейчас 17:30, на очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Одну реплику.
Да, прошу, Сергей Железняк, это программа «Пиджаки», четверг, 18 сентября, 17:37. Я Юрий Буткин, Сергей Железняк, вице-спикер Государственной Думы, прошу.
Пока мы просто не перешли к обсуждению следующих тем, хотел особо поблагодарить за социальную рекламу о страшном вреде наркотиков, которую только что услышал в рекламной паузе, потому что... Действительно, это одна из самых серьезных опасностей и вызовов для нашего общества, для нашей молодежи. И как член Государственного антинаркотического комитета, вот, благодарю за то, что средства массовой информации российские поддерживают вот нашу такую вот обеспокоенность и проводят социальную рекламу о профилактике наркотиков.
А вообще это с вашей точки зрения? Ну, просто очень многие, опять же, посмотрят вокруг. Ну, вроде нет наркоманов. Это правда проблема для России?
Это, несомненно, проблема для России, так как порядка 350 человек из 10 тысяч – это люди, которые употребляют разного вида наркотики, и надо понимать, что это настолько страшная зависимость, что из-за нее теряется не только здоровье, но и жизни. Кроме этого, наркоман, конечно, очень быстро теряет привычные взаимосвязи и становится на преступный путь, ну, для того, чтобы добывать человек. Себе деньги
он принимает
на новые
решения.
Наркотики. Так в том-то и дело, что он разрушает не только себя, он разрушает и мир, душевный покой своих близких, он начинает совершать преступления для того, чтобы добивать себе деньги на новые наркотики, и только совместные усилия государства, общества могут спасти эти жизни. Это, как правило, конечно же, молодежь.
Ну, на самом деле, ведь не все от нас зависит. Человек говорит, что он жертва обстоятельств. Может быть, ну, просто невозможно мимо этого пройти.
Хочу сказать, возможно спасти человека и помочь ему вернуться к нормальной жизни и осознанно отказаться от наркотиков. Только для этого, конечно, важно, чтобы вокруг оказались неравнодушные люди, которые ему помогут, особенно вот в первый момент, не сорваться.
Ну, понимаете, вот я возвращаюсь к вчерашним данным Всероссийского центра изучения общественного мнения. Понятно, что это не совсем о том, можем ли мы влиять друг на друга, но вот почти половина граждан России верят в тайное мировое правительство. Вы же слышали наверняка об этом. И тогда, что называется, что барахтаться, если за нас все решили?
Нет, на самом деле, как раз особенность нашего мировоззрения, наших традиций в том, что сколько бы нам не пытались на белое сказать черное, если у нас есть уверенность в нашей правоте, то мы не даем нам навязывать чужое мнение, и нужно отстаивать, конечно, свою позицию, наши национальные интересы. Я тут добавлю чуть-чуть пафоса. Надо понимать, что никому в мире Россия сильная, независимая, не нужна. И только мы сами собственными усилиями можем сделать так, чтобы у нас была возможность продвигать свои интересы, защищать свои интересы и развиваться так, как считаем мы, а не так, как оно обязывается нам изнутри, изнаружи.
Да, одно дело никому в мире, ну то есть это разные центры влияния, и можно тогда пытаться с этим играть. А если мы говорим о том, что есть мировое правительство, тогда другая история, нет?
Ну, во-первых...
Ну, 45% — это же много.
Ну, всегда одно из искушений психологических придумать, что есть что-то такое огромное, тайное, что делает твою жизнь сложнее и тяжелее, но здесь я понимаю, что большая часть наших радиослушателей — люди взрослые, нужно не просто отвечать за себя, но и нужно достаточно активно участвовать в том, что мешает нашей жизни. И здесь чем более активны, чем более деятельны мы будем, чем более содержательны будем в нашей работе, тем меньше пространства будет для всяких слухов, недоразумений или попыток нами поманипулировать.
Ну вот эта история с мировым правительством, с вашей точки зрения, это реальность, это слух, манипуляция?
Я думаю, что, конечно, такого органа не существует, как органа, но то, что ведущее международное бизнес-сообщество пытается влиять и на международную политику, и на международные финансовые потоки, это совершенно очевидно. И то, что эти ведущие международные корпорации при этом проводят друг другом как активные консультации, так и борются друг с другом, это тоже совершенно очевидно. И вот эта вот взаимосвязь процессов, происходящих в мире, она тоже есть.
Но они хорошо.
Но
они...
это не какой-то орган, который собирается где-то время от времени и решает за всех судьбу планеты.
Ну да, хорошо, они пытаются влиять. Обычно для того, чтобы оценить результат, ну, нужно посмотреть на какой-то политический процесс. Вот политический процесс завершился в прошлые выходные. Были выборы. То есть народ проголосовал по поводу того, что он думает о тех, кто им управляет. И, как правило, народ что называется, продлил мандат. Как вы это объясняете?
Я, во-первых, хочу сказать, что это тоже очень такое поверхностное утверждение, потому что, ну, по крайней мере, вот стороны партии, которую я представляю, обновление, то есть новые люди, востребованные для того, чтобы быть нашими представителями в органах власти, ну, там почти 50%. И здесь та партия, которая не обновляется, она теряет со временем доверие людей.
Тут ведь еще более интересная деталь тогда получается. Если вы утверждаете, что 50... Ну, а это наверняка цифра реальная, что люди обновились, значит, тогда получается, что избиратель находил партию и голосовал за нового человека, потому что он из этой партии.
Я хочу сказать даже больше. Избиратель очень четко своим голосованием поддержал те политические силы и тех лидеров общественного мнения, а на самом деле любой кандидат, это человек, который должен иметь собственную общественную поддержку. Так вот, избиратель поддержал те политические силы их представителей, которые, по мнению избирателей, в большей мере продвигают и защищают национальные интересы. И вот эта консолидация нашего общества, она во многом связана и с теми вызовами, которые сейчас существуют в отношении России и той политики, которую проводит руководство нашей страны. Ведь сейчас уровень поддержки президента, ну, просто пиковый. И многие люди, при этом имеющие разные политические взгляды, тем не менее, безусловно, поддерживают политику президента, потому что есть не просто надежда на то, что существующая власть и структура власти будет защищать и дальше продвигать наши национальные интересы. А есть в этом много фактов, которые позволяют в этом убедиться.
Но многие в этой связи ведь заговорили о том, нужны ли вообще выборы. Ну, мол, потому что голосовали не за партию или за новых людей, а голосовали за тех, кто стоит за Путиным. Ну, то есть, или, наоборот, за кем стоит Путин. Тут уже не принципиально.
Выборы проходили и на уровне глав регионов, и на уровне законодательных собраний, и на уровне муниципалитетов. А это и села, и районы, и маленькие, и большие города. Поэтому всегда выбирают не только абстрактную политическую силу, а всегда внимательно смотрят, за кого из кандидатов голосуют. И это как раз одно из требований к политическим партиям, чтобы...
Путин — это Единая Россия.
Конечно, мы пропрезидентская партия, все время мы были основаны при как раз самых активных усилиях Владимира Владимировича на посту президента. И для нас это большая ответственность быть партией парламентского большинства. Именно поэтому мы очень требовательно относимся к нашим кандидатам. И я хочу сказать, что на муниципальных выборах, то есть на выборах вот во все поселковые советы, в районы, у нас выдвижение порядка под 100% от замещаемых мандатов. То есть мы даже в самых маленьких селах стремимся найти тех людей, которые пользуются поддержкой граждан, и делаем так, чтобы они принимали активное участие в кампании и проводили встречи с гражданами. Это основной формат нашей работы сейчас. И в случае победы на выборах потом уже реализовывали те наказы, которые есть у людей. А вот, к сожалению, часть наших коллег из оппозиционных партий не очень любят вот это опускаться вот туда, до муниципального уровня. И очень такой характерный пример. Даже у парламентских партий процент выдвижения на муниципальном уровне 10%, 7%, 2%. То есть они сами, по сути, добровольно отказываются от серьезной борьбы за депутатские
места. То есть они не за каждое место, не на каждое место претендуют.
Да, они, условно говоря, не идут в села, не идут в маленькие города, не идут в сельские районы и надеются остаться только востребованными так на федеральном уровне, на уровне мегаполиса.
Сергей Железняк, заместитель председателя Государственной Думы. Сергей Владимирович, я попрошу вас надеть наушники. 7373948 – это телефон прямого эфира. Напомню, что можно писать через сайт, можно писать через Твиттер. Собственно, многие вопросы я уже так или иначе формулировал. 7373948. Ну, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Юрий, здравствуйте, Сергей Владимирович. У меня вот такой вопрос. к вашему гостю. Как раз по поводу выборов, которые состоялись в Москве. Вот та, ну, с моей точки зрения, катастрофически низкая явка, которая ниже выборов мэра в прошлом году, не говорит ли она как раз в пользу того, что у нас господствует стереотип, что все предрешено и нечего трепыхаться, за нас все решили наверху. Спасибо.
Спасибо.
Очень хороший вопрос. Здесь я дам два комментария. Первый. Как это кому-то из слушателей не покажется странным, явка на тех выборах, которые состоялись, и явка, в том числе, которая в Москве, как в мегаполисе, зафиксирована, они достаточно вровень идут с теми явками, которые существуют в большинстве развитых так называемых демократических стран. То есть здесь в этом смысле и в других странах редко бывает явка под 100%. Как правило, очень высокая явка происходит в тех случаях, когда есть какой-то очень серьезный вызов, серьезная такая дилемма, требующая решения, и там это, безусловно, принципиальный вопрос, когда большая часть населения активно принимает участие в выборах. У нас исторически выше процент явки в сельских поселениях и в национальных республиках, где-то, ну, выборы – это еще и такой праздник, такое вот большое общественное публичное мероприятие, где можно пообщаться, собраться. В городах явка ниже, это тоже, но это тоже общераспространенная везде, практика.
Конечно. Да. Я просто смотрю цифры. Да, Нью-Йорк 24-28 явка, ну, Лондон 31%.
Ну, именно про это. И второй еще момент. Может быть, это один из показателей некой социальной такой уверенности и стабильности. То, что не очень такая запредельно высокая явка, потому что это значит, что часть людей социально активных имела и могла проголосовать, а кто-то в этой ситуации решил, что есть какие-то более, скажем так, значимые задачи, и по этому поводу не переживал. Ну, то есть ничего страшного в этом я не вижу.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас.
Здравствуйте, Сергей Владимирович. Вопрос такой, точнее два, будет еще один. Часто депутаты выдают законодательные инициативы, после которых иногда задумываешься о психическом здоровье этих депутатов. Вопрос. Не думали никогда о том, чтобы создать некие там коллегиальные органы внутри Думы, которые не позволяют выходить наружу подобным инициативам, которые позорят не только этих депутатов, но и всю Думу?
Давайте одним вопросом ограничимся, прошу.
Ну, хороший вопрос, даже оба. Надо понимать, что согласно нашему законодательству и Конституции, у каждого отдельного депутата есть право законодательной инициативы, и каждый из депутатов волен предлагать любые идеи. Но из тех предложений, которые делают депутаты, далеко не все становятся законами. И такой коллегиальный фильтр существует. Это как раз пленарное заседание Государственной Думы, которое содержит в себе процедуру обязательного голосования персонального по каждому закону. И только те законопроекты, которые получают большинство голосов, имеют шансы на прохождение. Ну и надо понимать, что часть депутатов, ну, прежде всего из отдельных наших оппозиционных фракций, используют просто такие шумные популистские инициативы именно в расчете на медиацитируемость, потому что вот такие абсурдные предложения, они подхватываются быстро СМИ, и особенно если это депутат не очень известный, он таким образом свою фамилию засвечивает активно в средствах массовой информации.
То есть на это не надо обращать внимание?
Это такая технология, да, и она имеет только пиар-цель и ничего больше.
Тогда еще, смотрите, вот по поводу того, на что обращают внимание. Вы уже об этом говорили, в том числе, по-моему, даже в этой студии уже об этом говорили. Но вот смотрите, вопрос за вопросом люди пишут. А почему у такого патриота дети учатся за рубежом?
Очень просто, на самом деле. У меня все мои дети, большая часть обучения обучали здесь. Более того, моя младшая дочка по-прежнему обучается здесь. Вот. А в том, что у старших дочек есть возможность закончить образование там и с этим образованием приехать и приносить пользу родине, я никакой проблемы не вижу. У меня у самого есть, кроме российского образования, еще и швейцарское образование. У меня есть несколько дипломов из Японии, и я считаю, что чем больше людей с хорошим образованием будет здесь у нас в стране свои способности вкладывать для процветания нашей страны, тем лучше. Я не вижу в этом никаких проблем.
Гораздо хуже. Это не означает, что в России плохое образование, как пишет 295?
Это абсолютно не означает, что в России плохое образование. Более того, школьное образование у нас, несмотря на все прорехи в работе Министерства образования, тем не менее, по-прежнему гораздо сильнее, чем в большинстве других стран, в том числе и западных. А вот по высшему образованию многое зависит от специальности. Если по точным наукам у нас по-прежнему школа высшего образования, ну, наверное, одна из сильнейших в мире, то по гуманитарному образованию, особенно по языковому, есть вопросы, которые требуют совершенствования.
Сергей Железняк, заместитель председателя Государственной Думы, был сегодня в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.